Глава 9. Какая небывалая вещь приключилась в Минститском лесу. Аллен шел густым лесом по глухой тропинке, порой совершенно терявшийся. Юноша не без волнения рассматривал эту богатую тенистую местность. Он знал, что его предки некогда владели всеми этими землями. Его отец, чистокровный Сакс, считал своим предком Готфрида Мелфа, владевшего Пистерном и Минстедом еще тогда, когда норманны впервые вступили на английскую землю. Но понемногу фамилия беднела и утрачивала свой блеск. Теперь у них оставался всего только один замок с рощами и фермами. И потому Аллен с горделивым чувством смотрел на землю своих предков, ускоряя шаг и торопясь за поворотом увидеть родной замок. Вдруг во время этих размышлений перед ним, словно из-под земли, вырос высокий мужчина зверской наружности с дубиной в руках.
«Стой!» — грозно крикнул незнакомец. «Как смеешь ты так свободно ходить по этим лесам? Ты кто?»
«А почему я обязан отвечать на это?» — произнес Аллен, приготовляясь к защите.
«Чтобы спасти свою голову, мальчишка, что у тебя в сумке?»
«Ничего ценного.
Покажи-ка!»
«Не покажу!»
«Глупый, я придушу тебя, как курицу! Давай сумку, если не хочешь распрощаться с жизнью!»
«Ни того, ни другого без борьбы! Попроси ты у меня милостыню, я бы охотно тебе дал, но силой не добьешься ничего! Да я еще расскажу обо всем брату, минститскому барону!» При этих словах Аллена мужик опустил свою дубину.
«Коли так, другое дело. Раз вы его брат, я не могу ударить вас».
Аллен улыбнулся.
«Ну так покажи ты мне ближайшую дорогу к дому брата».
В эту минуту раздались звуки охотничьего рога, и на поляну выскочила целая кавалькада охотников. Впереди всех ехал воинственный загорелый человек со сверкающими из-под нависших бровей глазами. На нем был шелковый кафтан с золотыми лилиями, бархатная мантия, опушенная горностаем, а на серебре его доспехов были оттиснуты львы Англии. Аллен сразу узнал доблестного Эдуарда, короля англосаксов. Юноша снял шляпу и почтительно поклонился королю, но мужик стоял по-прежнему, опершись на свою дубину и не выказывая никакого уважения королю и его свите.
«Шапку давай, собака! Шапку давай!» — грозно крикнул на него барон Брока и ударил по лицу хлыстом.
Бродяга с ненавистью посмотрел вслед всадникам.
«Черная гасконская собака!» — прошептал он. «Пусть Господь уничтожит меня, если я не уничтожу всего, что найду под крышей твоего замка!»
«Не примешивайте имени Бога к своим мстительным угрозам!» — произнес Аллен. «Я поищу какую-нибудь целебную траву, чтобы успокоить боль от удара этого труса».
«Не тревожьтесь обо мне, юноша, и если хотите увидеть своего брата, поспешите. Сегодня наши сорванцы устроят ему».
«Идите скорее в ту сторону, между дубом и терновником, и вы выйдете на Минститское поле».
Аллен поспешил по указанному направлению, и с каждым шагом, приближавшим его к безвестному родному пепелищу, росла его тревога. Но вот деревья стали редеть, и он вышел на поляну, через которую протекал ручей. Через ручей грубый мостик вел на другую лужайку к деревянному зданию с тростниковой крышей. В золотом сиянии осеннего солнца это жилище казалось таким мирным и снова погрузило Аллена в легкие воспоминания. Но его размышления вдруг были прерваны звуками голосов, и из лесу вышли белокурый высокий мужчина и рядом с ним грациозная девушка с ясными спокойными глазами. Не обращая внимания на Аллена, разговаривавшие подошли к мосту. «Ты должна быть моей женой», — горячо говорил мужчина, беря девушку за руки. Девушка с гневом рванулась в сторону. «Никогда этого не будет! Я скорее соглашусь быть женой последнего крепостного моего отца! Пустите меня, мужик!» «Сэр!» —
— обратилась девушка к Алену. «Защитите меня от этого негодяя!»
«Послушайте, сэр», — строго сказал Ален, «вы не смеете задерживать мисс против ее воли». Мужчина, не выпуская рук девушки, как разъяренный лев, обернулся к юноше.
«Осел!» — гневно крикнул он. «Не суйся, где тебя не спрашивают! Она обещалась быть моей женой и будет!»
«Лгун!» — воскликнула девушка и, быстро наклонившись, вцепилась зубами в державшую ее руку. Мужчина с проклятием отдернул руку, а девушка, освободившись таким образом, подбежала к Алену и спряталась за ним.
«Прочь с моей земли, щенок! Кто ты? Ты, кажется, из тех проклятых монахов, которые наводнили, как крысы, нашу страну! Прочь!»
«Так это ваша земля? Вы минститский владелец?» В сильном волнении переспросил Ален, не обращая внимания на гнев незнакомца.
«Да, я сын Эдрика, потомок знатного Готфри, и клянусь бородой отца, странно было бы, если бы меня посмели оскорбить на том клочке моей земли, который еще не успели выманить! Прочь, говорю тебе! Не вмешивайся ни в свое дело!»
«Не покидайте меня», — шепотом умоляла девушка. «Это будет позором для мужчины!»
«Право, сэр», — ответил Ален, слегка улыбаясь. «Я вижу, что ваши предки высокого происхождения, но клянусь, что и мои предки не хуже ваших».
«Собака!» — яростно вскричал минститский владелец. «Во всем округе не нашлось бы никого, смевшего сказать мне это!»
«Однако я смею», — возразил Ален с улыбкой, «ибо я тоже сын Эдрика, чистокровный потомок Готфри». «Наверное, дорогой брат», — произнес он, протягивая руку, «теперь вы более тепло встретите меня». Старший брат, напротив, с проклятием отдернул руку. «Ты молодой щенок из Булье? Это тебе дали воспитание монахи, которые меня ограбили, да и теперь стараются отнять последнее? Негодяй, я спущу на тебя собак! А пока прочь с дороги, или я тебя убью!» С этими словами он снова схватил девушку за руку. Но Ален поспешил девушке на помощь и, взяв ее за другую руку, угрожающе поднял свою палку. «Поступайте со мной, как хотите, но, клянусь спасением моей души, я раздроблю вашу руку, если вы не оставите в покое девушку!» Уверенный тон и пламенный взор юноши показывали, что его слова не пустая угроза. Мистецкий владелец отскочил назад и стал оглядываться в надежде найти что-нибудь для своей защиты, но, не найдя ничего, бросился бежать к своему дому, свистом призывая к себе собак. «Бегите, друг мой!» — в волнении прошептала девушка, пока он не вернулся. «Пусть возвращается», — твердо произнес Ален. «Я не тронусь с места, хоть призови он всю свою псарню». «Идемте же», — умоляла девушка, — «я не могу вас бросить здесь ради пречистой девы. Бежим!» Ален решился. Они взялись за руки и стали поспешно пробираться сквозь кустарник, которым густо зарос лес. Наконец они выбрались на берег маленькой лесной речки. «Здесь не опасно. Тут не его земля», — произнесла, задыхаясь, девушка. Молодые люди отдохнули несколько минут на влажном мху берега. Затем поднялись и поспешно пошли дальше, через минститский лес по бархатному торфу, через лужайки, озаренные ярким солнцем. «Так вы хотите узнать мою историю?» — говорила на ходу девушка. «Отчего же?» — произнес Ален. «Расскажите, если желаете». «Вы имеете право знать все, ибо из-за меня потеряли сегодня брата». «Слушайте. Сегодня я спустила своего маленького юного Ролоса на большую цаплю, и мы с пажом Бертрандом поскакали через минститский лес. Вдруг моя лошадь Трубадур ушибла ногу, встала на дыбы и сбросила меня на землю. Затем Трубадур помчался, а Бертранд, как безумный, бросился его догонять. Я осталась одна. И в это время из лесу вышел этот злодей, который хотел силой заставить меня сделаться его женой. Боже мой, — продолжала она жалобно, — мое платье и башмаки изорваны. Что скажут дома? Что скажет ваш отец? Я скрою от него все. Он, само собой разумеется,
отомстил бы за меня, но я не хочу этого. Бог даст, настанет такой день, когда какой-нибудь рыцарь пожелает носить мои цвета и на турнире отомстит за меня минстецкому владельцу, после чего одним негодяем будет меньше на свете. Правда, это не дурная мысль?
Стыдно, леди. Эти мысли недостойны такого существа, как вы. Слышать это из ваших уст все равно, что услышать богохульствующего ангела.
Девушка насмешливо взглянула на него. Очень вам благодарна за наставление. Я недостойна вас, и потому мы расходимся с вами в разные стороны.
Ален, ошеломленный, не успел произнести ни одного слова, как девушка уже отошла от него, и скоро ее платье мелькало уже светлым пятном среди зеленой чащи. Но он сделал всего лишь несколько шагов, как вдруг сзади него неожиданно раздался ее голос. Он обернулся.
«Я не буду больше раздражать вас», — просто произнесла девушка. «Я не скажу ни слова. Но в лесу я хотела бы идти с вами».
«Вы не можете раздражать меня», — взволнованно возразил Ален. «Я не умею разговаривать с леди и потому рассердил вас.
Тогда откажитесь от своих слов и скажите, что я была права, желая мщения».
«Нет, не могу сказать этого», — произнес он серьезно.
«Ох, кто же теперь добрее из нас?» «Хорошо, я ради вас прощу негодяя». «Вы довольны, сэр?» «Поверьте, что ваша доброта принесет вам более радости, нежели мщение».
Девушка недоверчиво покачала головой и вдруг воскликнула с удивлением. «Вот и Бертран с лошадьми!»
На просеку выехал на гнедой лошади, держа другую за узду, маленький паж в зеленой одежде.
«Я всюду искал вас, дорогая мисс Мот!» — радостно крикнул он, и, сходя на землю, стал поддерживать стремя для девушки. «Трубадура, я поймал лишь у Гольшмиля!»
«Вы не ушиблись?» — заботливо прибавил он, бросая искоса взгляд на Аллена.
«Нет, Бертранд», — ответил мисс. «Я очень благодарна за услугу вот этому незнакомцу. А теперь, сэр», — обратилась она к Аллену,
«я не могу уехать, не поблагодарив вас. Вы поступили как истинный рыцарь. Сам король Артур со своей свитой не мог бы сделать больше. Не могут ли мои родные чем-нибудь отплатить вам за вашу услугу? Мой отец не богат, но знаменит, и у него есть влиятельные друзья. Скажите, что вы хотите, и мы постараемся исполнить ваше желание».
«Увы, леди, у меня нет желаний», — ответил Ален.
«У меня во всем свете только два друга. Они ушли в Крестчерч, и я постараюсь скорее соединиться с ними».
«А куда именно в Крестчерч пошли они?»
«В замок смелого рыцаря сэра Найджела Лорина, констебля графа Селсбери».
К удивлению Алена, девушка громко рассмеялась и, дав шпоры лошади, понеслась через просеку. Ален посмотрел ей вслед и видел, как она, обернувшись на опушке, послала ему прощальный знак рукой. Юноша присел на пне, чтобы отдохнуть от пережитых треволнений, и, снова пустившись в дальнейший путь, скоро вышел на большую дорогу.